Okay, page 53,
50,
we
53 страница, мы продолжим. Продолжим наше обсуждение надежды.
Hope is the result of salvation.
Надежда — это результат спасения.
It's based upon truth,
она основана на истине Писания.
It's realistic.
Она реалистична.
And fourth, it is a choice.
Четвертое — это выбор.
We're told
надежда — это выбор.
We're told to hope in God.
Мы призваны надеяться на Бога.
And so, since it's presented as a command,
и поскольку это выражается нам как повеление,
then, no doubt we can choose,
то, несомненно, мы можем это выбирать.
You know, to put our hope in God and to trust Him.
Мы можем выбирать полагаться на Бога и доверять Ему.
Fifth,
пятое,
it's based on what we know.
Она основана на реальном знании, на том, что мы знаем.
By that I mean the more
Под этим
we know,
я имею в виду богословие, которое мы знаем.
More doctrine we know.
То есть она питается богословием, доктринами.
The more we know about what he's doing,
чем больше мы знаем, что Бог делает,
how he's using trials to shape us.
Чем больше мы понимаем, как Бог использует испытания, чтобы оттачивать в нас характер,
when we know that, we
когда
have
мы
hope.
Это знаем, у нас есть надежда.
You know, in Romans chapter 5,
в Римлянам 5 главе,
verses 2 to 3,
стихи 2-3.
He mentions sufferings there.
Там он упоминает страдания.
And how we can rejoice in
о том,
our suffering,
как мы можем радоваться в третьем стихе, как мы можем хвалиться скорбями.
How can we rejoice in our suffering?
Как мы можем радоваться в наших страданиях?
Well, he says it's because we
и
know
он говорит,
something.
Это может происходить, потому что нам кое-что известно.
We know that suffering is
мы знаем, что эти страдания достигают определенной цели.
It's producing endurance.
Они производят терпение.
And verse 4 says endurance
и четвертый стих
character.
Говорит, что от терпения опытность.
And what does character result?
И что производит опытность?
Hope.
Надежда.
So we can know that.
Поэтому мы можем это знать.
And when we're at the in some suffering,
и когда мы находимся в каких-то страданиях, в скорбях, если мы помним об этом,
then we'll have some hope.
То тогда у нас будет надежда.
It doesn't change the circumstances.
Она не меняет обстоятельств.
It makes us remember what God is doing.
И мы тем самым должны помнить, что делает Бог.
I had that illustration the other day, yesterday.
Вчера или пару дней назад я рисовал такую иллюстрацию о молотке и наковальне, которая это иллюстрирует.
But,
у меня есть еще одна иллюстрация, которую я использую. Это да, мольберт. Кто-то рисует.
You know, it's sitting on one of those easels or tripods.
Ну и то есть вот на таких, как они,
треног,
двуног. Ну то есть вот это вот как бы подставка, и художник рисует. Рисует прекрасный портрет или картину.
Well, that's what God is doing.
Это то, что делает Бог.
We're the painting.
Мы картина.
And he's painting.
И он рисует там образ своего сына. Проблема наша, что мы хотим что-то другое. То есть, и как будто бы мы как будто бы мы слазим с этой подставки и как бы и уходим. Поскольку нам не нравится та картина, которую он рисует.
So we need to stay up.
Поэтому мы должны оставаться на этой подставке.
And that may include
suffering. И это может включать в себя страдания.
And if we remember, he's painting this
image. И если мы помним о том, что он изображает этот образ, что он рисует в нас образ своего сына,
it helps us to
то тогда это будет помогать нам претерпевать.
So that's true hope.
Это истинная надежда.
Now, also James, by the way, you have that in your notes.
Также Иакова, ссылка у вас есть в конспекте.
And that's the same kind of picture,
и это такой
kind of
же образ, такая же весть, когда Иаков говорит о том, что делают нам испытания. Говорит о том, как мы можем радоваться в испытаниях. Я думал еще об одной иллюстрации. Не могу ее нарисовать.
But, you get the idea.
Но вы можете понять идею. И это не картина.
But, what do you call that when you...
when you weave something, you know, with thread.
Ага, когда вы что-то вышиваете,
and you're making a picture.
И вы вышиваете какую-то картину.
And so on the front of it, it looks beautiful.
А поэтому на лицевой стороне она выглядит красиво.
But on the back.
Но с оборотной стороны это просто нитки, которые в разных направлениях, и там какие-то узелки завязаны. И иногда мы чувствуем, что наша жизнь именно такая. Для нас она не имеет смысла. То есть, ну, мы не можем ее понять, все запутано. Но Господь знает, что на другой стороне. Он знает, что Он производит в нас.
All right, how do we inspire that
Итак,
kind of hope in
people? Как нам вдохновлять людей? Как нам давать такую надежду людям?
Obviously, in counseling.
И, конечно же, мы говорим в отношении душепопечения.
Well, just helping someone grow in their relationship with Christ.
Нужно помочь человеку возрастать в его отношениях со Христом. И это, конечно же, возрастит надежду в нем.
So an intimate relationship
поэтому,
with Christ is essential.
Глубокие отношения со Христом здесь первостепенные.
For that person's hope.
Первостепенные для созидания надежды в этом человеке.
Because if they're spiritually weak,
поскольку если люди являются духовно немощными,
and they're not really walking with
и они на самом деле не ходят с Господом,
then they're going to be more
prone to despair. То тогда они будут более склонны к отчаянию.
That's true of my own life.
И это было истина в отношении моей жизни. Истина в отношении моей жизни. Чем больше внимания я обращаю на Слово, чем больше времени провожу в молитве, тем больше у меня надежды.
И
когда я начинаю, наоборот, как бы охладевать по отношению к этим дисциплинам, то тогда в моей жизни может быть больше разочарований.
I want them to think biblically.
И я хочу, чтобы человек, попекаемый, думал библейски.
Biblically about everything.
Мыслил библейски обо всем.
Not psychologically.
Не психологически.
There's no hope in that.
В этом нет никакой помощи.
In fact, the psychological labels.
И, кстати, психологические разные ярлыки.
Actually, discourage you.
Психологические ярлыки на самом деле могут привести вас в уныние.
We have this psychological label called codependency.
Есть такой термин психологический созависимость.
And it's even hard to define.
Даже и сложно дать определение тому, что это такое.
I remember a lady called me.
Я помню, однажды мне позвонила одна женщина, когда я был в Калифорнии.
She said, "I want to talk to you."
Она сказала, я хотел бы поговорить с вами.
In another state.
Я живу в другом штате.
But I've been diagnosed.
Но мне поставили диагноз.
I'm codependent.
Что у меня созависимость.
And I've heard that there's clinics out in California.
И я слышала, что есть какие-то клиники в Калифорнии, которые могут вылечить
and
это.
I could come out there and stay.
Что я могу туда приехать в эту клинику
and
и там
try to help me with this.
Побыть в этой клинике, и кто-то мне поможет.
And it's presented as if it's a disease.
И то есть представляется все, как будто бы это какая-то болезнь. Я ее послушал,
I said, well, let me
и я сказал,
to you.
Позвольте вам кое-что сказать.
I want to give a second opinion.
Я сказал, хочу вам дать другое мнение на эту ситуацию. То есть, а также, как вот вы сходили к врачу, он сказал вам свое мнение. А давайте поговорим сейчас со вторым врачом. Давайте вам второе мнение.
Я
сказал, хочу дать вам второе мнение. Вы не созависимы. У вас нет такой проблемы. Да? У меня нет? Да, у вас ее нет.
You have something else.
У вас есть другая проблема.
And I began to tell her biblically.
Я начал рассказывать ей библейски, что это такое.
And I said, where you live.
Я сказал, то, где вы живете.
I know a good church in your
я
town.
Я знаю, что есть хорошая церковь в вашем
and
городе.
And a man who knows God's word.
И есть человек, который знает Божье слово, который может помочь вам.
With this other problem.
Помочь вам вот с той другой проблемой.
Because you don't have that sickness.
Поскольку у вас нету
you,
этой болезни, о которой сказал вам врач, психолог.
You have this other problem.
Но у вас есть другая проблема.
And I don't remember what it was.
Я не помню сейчас. Что там была за проблема, но что-то там, страх перед людьми, страх перед людьми или гордость, что-то такое. И на самом деле это дало ей надежду, что есть ответ. Поэтому, когда человек мыслит по-библейски, то это дает надежду. Дает надежду в отношении проблемы, в отношении Божьего характера. чем лучше они понимают Божий характер, тем больше у них будет надежда. И это как раз то, куда вписывается вот этот небольшой рисунок. Когда я рисовал человечка, и там в рамке было слово «проблема», и между человечком и проблемой был маленький Бог. Но если я увеличу их представление о Боге, то тогда это даст им надежду. Или если я исправлю их представление о Боге. Я помогаю думать им о возможных благах, о возможности добра. Это не какая-то просто негативная ситуация. Но есть возможность для чего-то и положительного, позитивного. Я помогаю людям понять, какими ресурсами, какими источниками сил они обладают во Христе. Помогаю понять роль Святого Духа в их жизни. Можете записать эти два стиха. Потом на них посмотрите. Римлянам 8:37. И 2 Коринфянам 9:8. Я обращаю людей к таким текстам для того, чтобы они увидели те ресурсы, которые есть во Христе, что Он является достаточным для их проблем. Говорю им о роли молитвы, о роли Слова и о тех ресурсах, которые есть в теле Христовом. И хочу, чтобы они библейски также думали о причинах их проблемы. А это похоже на то, что я уже сказал. Чтобы они библейски также думали о языке, который они используют.
Now, I mentioned this next one.
Следующее здесь я упоминаю.
When we talked about establishing involvement,
когда мы говорили об установлении личного контакта,
that one way we get involvement in a person's life,
что один из способов, как мы можем проявить вовлеченность в жизнь человека,
is to be solution-oriented.
Это быть ориентированными на решение.
That gives the counselee hope.
Поскольку это дает попекаемому надежду. Ну вот здесь ориентируйтесь на результат. Слово «результат» лучше исправьте на слово «решение». Лучше, наверное, так сказать.
Focused on the solution.
То есть ориентируйтесь на решение.
Or that there is a solution.
На том, что есть решение.
Not to a change in circumstances.
Не на том, что ситуация изменится, обстоятельства
but
изменятся.
To the fact that they can change.
Но на том факте, что сам человек может поменяться.
They can have joy.
И что у человека может быть радость.
And that gives them hope.
И это даст надежду.
You've got this little statement here next.
Здесь есть небольшое утверждение также.
To understand the iceberg and the principle that goes with an iceberg, the big piece of ice in the water.
Следуйте принципу айсберга. Ну это такой принцип.
Can you say iceberg?
Айсберг.
Iceberg. Here's the principle of the iceberg.
Вот принцип айсберга.
They say that an iceberg.
Говорят, что айсберг. Вот вода. Говорят, что только 10% находится над водой, 90% под водой. Но нужно было спросить у Титаника, он вам подтвердит. То есть это концепция такая в душепопечении. Когда я собираю данные, я не знаю всего, что происходит в жизни человека. То есть я могу только иметь дело с тем, что я вижу. А с той частью айсберга, которую я понимаю. И я буду тогда привносить Писание и свидетельствовать, что говорит Писание об этом. И смотреть, чтобы люди поменялись в этой сфере.
And maybe the only thing is just them growing in their hope.
Возможно, все, что им нужно, это вырасти в их надежде.
And I'm giving them hope.
И тогда я буду давать им надежду.
Well, the fact that they can make a small change in one area.
Тот факт, что они могут пережить даже небольшие изменения в одной сфере жизни, это может дать им надежду, что они могут претерпевать изменения и в других сферах своей жизни.
And lastly,
и последнее,
you must model this.
Вы должны сами быть примером.
Be an example of hope.
Быть примером надежды.
And I said this earlier in the week.
Я говорил уже это ранее, в начале недели,
they may need to borrow my hope.
Что they may
borrow my hope.
They may,
They may need to.
Возможно, им нужно будет позаимствовать у меня эту надежду. То есть, зависеть как бы от моей надежды. Для меня это нормально.
They can borrow my hope.
То есть они могут взять, как бы позаимствовать мою надежду.
Because I got enough hope,
поскольку
for both of us.
У меня есть достаточно надежды для обоих.
All right, any questions about
есть ли
all
какие-то
about
вопросы
hope and
по поводу надежды, по поводу предоставления надежды в душепопечение? Можно ли сказать человеку, который совершит суицид, что если ты это сделаешь, попадешь в ад? Да? Мы говорим о верующем или о неверующем? Без разницы, да, верующим. Ага, хорошо.
We would never tell them that.
Нет, мы бы так никогда не сказали.
I don't know that that's true.
Потому что я не уверен, что это истина.
Now again, you're asking someone
же,
who has a theological belief system.
То есть вы задаете вопрос человеку, у которого есть определенная система убеждений.
I do not believe that once you're regenerate.
Я не верю, что если человек возрожденный,
that you can become spiritually
dead. Что он может стать снова духовно мертвым.
And so maybe another way to ask it is
может
this.
Быть, если по-другому спросить, то вот так.
Can a true believer commit suicide?
Может ли истинный верующий совершить самоубийство?
And I believe yes.
Я думаю, что да.
A true believer can do any sin.
Истинный верующий может совершить любой грех.
The flesh is still there.
То есть плоть-то все равно с нами.
So, it's possible that someone
поэтому
truly saved
это вероятно, что человек может быть поистине спасенным, и он может сделать ужасную вещь.
I've known a man,
я знал человека,
who was a very committed,
который был очень посвященным,
but he began to have this organic disease.
Но у него начались какие-то органические болезни.
Started out as a heart disease.
То есть началось как заболевание сердца,
and then it began to affect his brain.
Затем стало влиять на его мозг,
and his brain was no longer functioning
properly. Его мозг уже не функционировал правильно.
And he wasn't rational.
И он не был рациональным.
And he killed himself.
И он совершил самоубийство.
Well, I mean, we can't say that a person is automatically an unbeliever if they do something like that.
We can't.
We cannot say that they're automatically an unbeliever.
Like they become unbelievers.
That, no, that just because they did it, they were an unbeliever.
Да, мы не можем автоматически сказать, что если человек это сделал, значит он был неверующий.
Or to say it differently.
Или сказать по-другому.
Could never do something
мы
like that.
Никогда не, другими словами, мы никогда не должны говорить, что христианин никогда такого сделать, I mean, не сможет.
Any one of us,
то есть любой из нас
could die
может умереть
in a state of life.
И может
in a situation in life.
Dive.
A state. We could die. In a state of life where we're not being godly.
Понял. Любой из нас может встретить смерть в таком состоянии, когда он не будет благочестивым.
Ну,
то есть, я могу быть в каком-то ужасном, в ужасной ситуации в своей жизни. Например, пару дней могу быть в какой-то ужасной ситуации. Например, не любить свою жену, ну, то есть, проявлять нелюбовь, говорить ей очень, ну, какие-то грубые, такие критичные вещи. И умереть от сердечного приступа. Но это не самое лучшее время для смерти. я бы лучше бы умер, читая свою Библию, свидетельствуя неверующему. Это было бы лучшее время. То есть я имею в виду, что у всех нас есть грех в нашей жизни. Есть те сферы, в которых нам нужно каяться. Поэтому лично я не верю, что христианин никогда не может совершить самоубийство. И совершенно точно я не верю, что можно потерять свое спасение. И я знаю, что многие люди верят, что можно потерять, и они не могут обосновать это библейски. Поэтому я думаю, что людям нужно лучше понять доктрину возрождения, что означает эта доктрина. И я понимаю, что некоторые вещи могут быть очень такими сложными, запутанными. Есть некоторые ситуации очень запутанные,
то есть,
когда ты думаешь, ну, возможно, человек тогда и не был спасенным. Я это понимаю. Но я останавливаюсь от того, чтобы выносить суждения в отношении таких людей. И, конечно же, я не буду говорить человеку, что ты пойдешь в ад, потому что я не знаю состояние его сердца. Но есть еще то, что я не знаю.
How do I say this? I don't know what God does in someone's life.
Я не знаю, что именно Бог делает в жизни человека.
In the last hundredth of a second of their existence.
Не знаю, что он сделает в последнюю мельчайшую долю секунды существования человека.
Regeneration.
Возрождение.
Is a moment in time.
Это момент времени.
From God's perspective.
Как бы с точки зрения Бога.
I don't know when I'm regenerated.
Я не знаю, когда я был возрожден.
You can't know the second.
То есть нельзя узнать секунду, когда это происходит.
Your response to that.
То есть твой ответ на это.
At that time.
В то время.
Is yes, repentance and faith.
Это да, покаяние и вера.
But it's a work that God does.
Но это дело, которое производит Бог.
And you know, we have that parable.
И знаете, есть такая притча.
Where you have the workers in the field.
Когда есть работник в поле.
And some work all day long.
И некоторые работают целый день, некоторые полдня.
Some come work just the last
hour. А некоторые
hour.
Приходят работать на последний час.
And they all get paid the same thing.
И все они получают одинаково.
Well, let's take it a step further.
И если еще шаг сделать, чуть дальше.
Someone's in a hospital.
Некоторые в больнице.
And they're in a coma.
Они в коме.
There is a moment of death.
Есть момент смерти.
Someone who's in a car accident.
Кто-то, например, попал в аварию.
No. There is a moment of death.
То есть есть момент смерти.
And there is also a moment right before that.
И также есть момент, который прямо этому предшествует.
It's suicide.
Это самоубийство.
There's a moment of actual death.
Также в самоубийстве есть момент самой смерти.
God defines when death is.
Бог говорит, когда смерть.
He knows the moment.
Он знает момент, когда.
The soul and the body are.
Он знает момент, когда душа и тело, когда душа оставляет тело.
What he does in the last millisecond of a person's existence.
То, что Бог делает в последнюю миллисекунду существования человека.
In someone's heart and mind.
В чем-то сердце и в чем-то разуме, это не то, что я могу знать.
So
поэтому я не знаю, каким будет его состояние окончательно. Конечно же, краткий ответ, наверное. Но я бы так никогда не сказал.
But, you know, like I said earlier in the
Но,
week,
как я говорил ранее на этой неделе,
that's the great privilege of being the teacher.
Это привилегия в этом привилегия быть учителем.
You ask me,
вы спрашиваете меня,
and I get to give you my answer.
И я могу дать вам свой ответ.
I'm the waiter at the restaurant. I'm the waiter at the restaurant.
Я как официант в ресторане.
I just bring the food.
Я просто приношу пищу.
And you have to search the scriptures.
А вам нужно исследовать Писание.
And let the scriptures be your
final
authority.
И чтобы Писание было вашим окончательным авторитетом.
Not anything I say.
Нет, все, что не что-либо из того, что я говорю, и не что-либо из того, что другие говорят. Если ответ, который я даю, путает и смущает, или что-то, с чем вы не согласны, если это обращает вас назад к слову, то это прекрасно. Хороший вопрос.
Следующий вопрос.
Is suicide всегда ли самоубийство является грехом? Is suicide always sin?
Yes and no.
И да, и нет.
Any other questions?
Еще вопросы?
If it's intentional, like out of my
selfishness. А если это целенаправленное самоубийство, то есть когда
yes.
человек делает это из своего эгоизма, то да.
And I don't know if this is what you're thinking.
Да, и я не знаю, об этом ли именно самоубийстве спрашивается.
But I've heard this.
Да, но я слышал вот такое.
That, you know, that like in a battle,
что, например,
war,
во время войны,
that if a soldier goes
если
on a suicide mission,
солдат как бы совершает самоубийство как миссию,
then that would be the same thing
то
as what we're talking about suicide.
Тогда это то же самое, что самоубийство, о котором мы говорим
That's
вот здесь. Но это не то же самое.
Okay. The motivations are different.
То есть мотивация другая.
In fact, it's a great act of love.
И, кстати, это ну, действительно подвиг любви.
It's not selfishness.
То есть это не эгоизм.
Any situation where you give your life for another person.
То есть любая ситуация, когда ты отдаешь свою жизнь за жизнь другого человека. Например, если бы кто-то сейчас вошел сюда, взошел с оружием, или кто-то из вас, допустим, у вас пистолет у кого-то, и вам не понравился мой ответ, поэтому вы встаете, начинаете на меня угрожать пистолетом. Я знаю, что бы Игорь сделал. Игорь бы прыгнул бы передо мной. Я знаю, что он бы так сделал, и он бы принял в себя эту пулю для того, чтобы я мог вернуться к своей семье.
That's one of the many things I like about him.
А это одно из многих, что мне в нем нравится.
I asked for translators that will do that.
Я просил, чтобы мне дали переводчиков, которые готовы это сделать.
So, in a sense, that's suicide.
Поэтому в определенном смысле это самоубийство.
But, in the United States, Но, he would be a great hero.
В Америке он был бы великим героем.
For saving my life.
А для того, за то, что он спас мою жизнь.
So that's not suicide.
Но это не самоубийство.
Probably a couple other
examples. Ну, и есть
like
еще
that.
Пару таких примеров, но которые можно привести в подобные ситуации.
Like
ну
that?
Вот, а об этом вы думал?
Ага.
То есть, если самоубийство, как в Библии, когда человек на войне желает ускорить свою смерть.
Well, there starts to be these examples.
То есть, здесь начинаются уже такие примеры, которые как бы уже касаются мотивов сердца человека. Поэтому иногда нам сложно понять, какие мотивы у человека. Но скажу свое мнение. Если буквально он хочет просто, чтобы его жизнь кончилась, потому что он просто, ему не нравится эта ужасная ситуация,
тогда
для меня это... то тогда для меня это подпадает под греховную сторону. То есть, тем самым человек говорит следующее. Я в ужасных обстоятельствах. Мне не нравится моя жизнь. Я не хочу больше быть здесь. Я не хочу страдать. И поэтому я просто сам забираю свою жизнь. Но были случаи, когда кто-то был в очень сильной физической боли. То есть, они... то есть, они как бы... теряли рассудок.
They don't know what they're doing.
То есть они не знали, что они делают.
It's hard for me to render a
то есть мне как
that,
бы
judgment.
Сложно вот, на
know.
Такую ситуацию вынести вердикт.
God sorts all that.
Господь сам все это распределяет.
So, you know, but certainly
Но, конечно же,
clear,
конечно же, те случаи, которые явны,
the ones we're usually
это те, с которыми обычно мы имеем дело.
then we can be bold to tell.
И вот в этих ситуациях мы можем смело говорить, что есть надежда, и что это грех.
Don't do that.
То есть не делай это, это грех. Но я бы говорил это по отношению к любому греху, что это грех, не делай это.
If they go ahead and do it,
если они все равно идут и делают, какой-то другой грех, я не могу сказать, что тогда они автоматически неверующие. Поскольку они очень часто могли бы обо мне сказать такое. Есть еще вопрос? Эвтаназия.
Euthanasia.
Да.
I'm against euthanasia.
Я против эвтаназии.
Yeah. I don't think that's God's
я
answer.
Не думаю, что это Божий ответ. В любой форме?
I'm against it in all forms.
Да, я в любой форме.
I'm
против.
Against it in all
да,
forms.
Я против в любой форме.
It's not my right to take another person's life.
Это не мое право забирать жизнь какого-то другого человека.
Except in two cases,
кроме
that the Bible addresses.
Двух случаев, которые Библия о которых говорит.
The state does have the right.
Первое. У правительства, то есть у государства есть право, у власти есть право смертной казни.
Capital punishment, you're taking a life.
Uh-huh. Да, то есть когда человек лишается какой-то жизни, то есть как,
right I have.
Но это не то право, которое у меня есть.
But the state does.
Но у государства есть.
And there is a such thing
и также
as a just war.
Есть то, что можно назвать справедливой войной.
I don't like war.
Мне не нравится война.
I think most wars are not
я думаю,
just.
Что большинство войн несправедливы.
But I have to say, biblically,
но
there is a
говоря,
such thing as
говоря библейски, есть такое понятие, как война.
Which wars are just and which
и какая
wars
война
are not.
Справедлива, какая нет.
We'll always debate those
это
things.
Всегда, конечно, спорный момент.
But, in war,
но на войне,
I mean, God's own people were
то есть
told to do
сам Божий народ, даже Божьему народу было повелено идти на войну.
So that's not euthanasia,
то есть
that's
это не эвтаназия, это нечто другое.
But, you know,
но...
Yeah, anyway.
Что именно?
Если, ну, конкретный пример.
Ага.
У человека отказали почки. Его подсоединили к машине.
Угу.
И обе почки, все в машине, он лежит в больнице, в госпитале. И врачи просто говорят, вы знаете, все, уже ничего не будет. Он в сознании полном.
Угу.
Но мы, если сейчас отключим эту машину, то через там 3-4 часа он умрет.
Mm-hmm.
И вы согласны? Они спрашивают у этого человека, спрашивают у родственников, он соглашается и умирает. Как? Фактически это...
Mm-hmm. Ну да, то есть когда человек на аппарате и когда принимает решение...
Все. То есть он живет так, от аппарата, он дальше от аппарата
Да, то есть когда вопрос о том, когда человек... как бы жизнь человека, по сути, уже зависит от аппарата. Ну, то есть это может быть не только почки, любое, там, сердце и так далее.
Почему я сказал
почки? Ага, конкретная
здесь,
ситуация.
Здесь, во-первых, конкретная ситуация, ага. Во-вторых, здесь разум.
Разум, ага,
то есть,
хорошо.
То вопрос, когда человек
уже
мозг, а
понял.
I don't think it's the same. Yeah.
Я не думаю, что это то же самое.
There is a difference.
Есть разница.
Between, for example,
например,
giving an injection.
Разница в том, чтобы сделать укол,
that's going to cause the death.
Который породит смерть.
And removing treatment.
Убрать лечение или перестать
that is preserving life.
Перестать лечение, которое которая сохраняет жизнь.
That,
и делая это,
sense,
в таком смысле, как бы, оставляется все это в Божьих руках для того, чтобы этот естественный процесс прошел и как бы, ну, наступил конец жизни. То есть краткая версия этого мы называем просто выключить из розетки.
Ну,
то есть как пастору мне приходилось с этим сталкиваться. Человека поддерживали, ну, поддерживали жизнь таким образом. И врачи говорили, что нет надежды. Он был в респиратор, да, то есть на искусственном дыхании,
kind of
то есть или какое-то другое, другая поддержка какая-то.
So the
поэтому семье нужно было сделать выбор. И человеку нужно было сделать выбор. То есть это мог быть конец моей жизни. Возможно, это время. Поэтому решение было, ну, как бы, выключить из розетки этот аппарат и посмотреть, что произойдет. И я видел, как это идет в разных направлениях. Некоторые продолжают жить в коме. И продолжительно, и они живут так продолжительный период времени. Некоторые живут несколько дней, а некоторые несколько часов.
Но
для меня, для моей совести,
natural process to take place.
То есть, когда вы позволяете естественным процессам произойти,
and choosing to no longer take advantage of the health that we have. I'm choosing to not take advantage anymore of our helps that we have.
И когда человек выбирает больше не пользоваться помощью, которой мы можем воспользоваться,
that's different than
для меня это отличается, чем буквально породить смерть. Ну, как бы стать причиной смерти. И иногда, как пастору, мне приходилось помогать семье принимать решения. То есть, если это пожилой человек, уже престарелый человек, прожил долгую жизнь, я слышал, как они сами говорили, не пытайтесь спасти мою жизнь. Ну, то есть, ну, как бы, да, вы можете сохранять, чтобы у меня не было боли, но позвольте этому естественному процессу пройти.
And then on the other hand, some young person.
С другой стороны, какой-то молодой человек,
some young husband,
молодой муж, например,
father,
отец,
with two small children,
с двумя маленькими детьми. Он хочет знать, есть ли еще что-то, что может поддерживать во мне жизнь.
So I can be there for my family.
Поэтому, чтобы я мог быть своей семьей.
They may want to try some other
techniques. То есть, может быть, они постараются какие-то другие
But still,
технологии.
The point has to come.
Другие технологии используют. Но все равно настает такой момент,
where we're realizing that we're
когда мы понимаем, что мы умрем.
Some die young.
Некоторые умирают молодыми.
And we have to be ready for that.
И мы должны быть готовы к этому.
And there's that place for leaving it in God's hands, so
и есть уместно здесь как бы говорить о том, что так, в определенной ситуации мы должны предать все в руки Господа.
And I understand the sovereignty of God.
И я понимаю Божью суверенность,
that even if somebody is on a respirator,
даже если кто-то находится на искусственном дыхании,
it's still in God's hands ultimately.
Все равно, в конце концов, все это в Божьих руках.
But he works out his will
Но
through our choices.
Господь свою волю осуществляет через наш выбор.
In ways I don't completely understand.
И осуществляет ее так, как, что я совсем не могу понять полностью.
So we try to make the wisest
Поэтому
decisions we know to make.
Стараемся принять самое мудрое решение, которое нам известно. И пытаемся принять такое решение, которое наибольшим образом прославит Бога. И это включает в себя быть готовым умереть и умереть с чувством как бы с чувством такого благоговения, что я готов передать свою жизнь в руки Господа. И если из-за моих почек как бы моя жизнь придет к концу, то значит, пусть будет так. И я пойду и буду с Господом. У меня был секретарь в Калифорнии на протяжении всех лет, которые я был там. Одинокая женщина.
So I was there for many years.
Я был там много лет. Она была часть нашей семьи.
As my secretary.
Она была моим секретарем.
And, a great sister in the Lord.
Она была прекрасной сестрой в Господе.
So we went through a lot of things
Поэтому
together,
мы
you know.
Вместе прошли через многое.
Then when I moved to my present
И затем, когда я переехал в свою нынешнюю церковь,
she was still the secretary there
она была все еще там секретарем в церкви.
But about a year and a half ago,
Но примерно полтора года назад
was diagnosed with cancer.
Ей поставили диагноз рак.
And it was very serious.
И это было очень серьезно.
And so she, tried everything she could.
Она постаралась, пробовала все, что только могла.
Different treatments,
разные лечения, химическую терапию.
And some of those are very terrible.
А некоторые действительно очень ужасные, эта терапия.
Sometimes you die from the treatment,
иногда ты можешь от лечения умереть, а не от самого заболевания.
But she endured those.
Но она все это претерпела.
And like a lot of people,
И
lost
как
all her hair,
многие люди, она потеряла волосы, то есть она очень сильно
But,
болела.
You know, she wanted to live as long as
Но
she
она
could.
Хотела жить настолько долго, насколько
And
это, насколько могла. И было немножко надежды, что это может помочь.
But after about
Но после где-то трех видов лечения, когда ее тело все это претерпевало,
you know, she started rethinking it.
Она начала обдумывать свое решение.
Because they were offering a fourth treatment.
Потому что часто они предлагали четвертый тип лечения.
They were saying it
И они говорили,
probably won't be effective.
Возможно, это не будет действенным,
It's going to be very difficult
а это будет очень сложным для
There's
тебя.
A small chance.
То есть есть очень маленький
It
шанс.
Might extend your life a little bit.
Возможно, чуть-чуть продлит твою
It's
жизнь.
Going to make you very sick.
То есть ну, ты будешь очень-очень болеть.
So I went to see her.
Поэтому я поехал навестить
really
ее.
Just to say goodbye to her.
То есть, по сути,
My
просто попрощаться с ней. Мы с женой поехали.
And she brought that up. She
я, said, она сказала,
she said, you know, I'm not married.
Она сказала, я не замужняя, у меня нет детей.
I've suffered a lot already.
Я очень много уже перенесла.
Is it wrong for me
Будет ли для меня неправильным
to say no to that treatment?
Сказать нет вот этому лечению?
Because it might help.
Потому что, да, это может
who
помочь.
Knows, it might cure
но
my cancer.
Кто знает, может быть, это вылечит мой рак.
Very difficult.
Но это будет очень трудно.
And she said, I'm tired.
И она сказала, я устала. Она сказала, я уже готова пойти на небо.
Is it okay, Carrie?
Она сказала, Керри, это нормально?
Can I go to heaven?
Могу ли я пойти на небо?
You know, I said, sure.
Я сказал, конечно.
You know, go.
Конечно.
And so she said no to the treatment.
И поэтому она отказалась лечиться.
And she lived for about four
она,
months.
Может быть, 4-5 месяцев Just еще прожила, была дома,
Just allowing the natural
просто
cancer to take
позволяя, чтобы рак естественным образом взял свое,
And she died.
И она умерла.
So I don't think that's suicide.
Я не думаю, что это самоубийство.
I don't think it's euthanasia.
Я не думаю, что это эвтаназия.
There's something different about
Есть
your mindset
нечто отличное от мышление, с которым But человек проходит, подходит к такой ситуации. Но это очень интересные вопросы. Мы называем это этика. Ее называют даже биоэтика. То есть это все вот эти этические решения, связанные с медицинским лечением.
Of, Organ transplants.
Например, пересадка органов. Что мы должны в отношении этого? Во что нам верить? Эвтаназия.
Fertility helps.
Или помощь с беременностью.
There's a long list of these.
То есть есть целый список, целый список таких вопросов. И это не, и есть еще новые моменты. Как насчет клонирования?
I mean, those are very challenging
То есть это
topics.
Все очень такие сложные вопросы. И они, конечно, могут очень многие вопросы и дискуссии порождать. То есть, ну, как бы мы верим, что мы можем пройти определенную дистанцию. Мы верим, что, да, некоторыми технологиями мы действительно можем пользоваться в определенных сферах. Но вопрос такой. Где нам нужно провести черту? Как христианам нам необходимо принять решение. И поэтому это вот такие сложные ситуации. И хорошие люди, хорошие богословы, они не полностью согласны по некоторым решениям, связанным с такой биоэтикой. Например, контроль рождаемости, то же самое. Мне задают вопросы об этом. Ну или планирование беременности. То есть, что Библия говорит об этом? Что Библия говорит об эвтаназии, о искусственном оплодотворении, о клонировании?
Well, look in your concordance.
Ну, посмотрите в симфонию.
Look up cloning.
Посмотри клонирование слова.
What are you going to find?
И что ты там найдешь?
Nothing.
Ничего.
So we have to make decisions.
Поэтому нам необходимо принимать решения. Решения в согласии, в соответствии с принципами
and our conscience,
и с нашей совестью.
To make a decision,
для того, чтобы принять решение.
We'll believe honors God.
И верить, что этим мы сможем прославить Бога.
I know I can't answer all
я знаю, что я не могу ответить на все эти вопросы.
All right, let's go on.
Хорошо, продолжим.
I want to present something to you.
Хочу кое-что вам показать.
And I don't think you have it in your notes.
Я не думаю, что это есть у вас в конспектах.
It's a diagram.
Это диаграмма.
Something I try to keep in mind.
Это то, о чем я стараюсь помнить.
When I'm counseling people.
Когда я душепопекаю людей.
It's got these two boxes.
Есть две ячейки.
Like this. There's an upper box and a lower.
Есть верхняя и нижняя.
I call this box specific issues. Specific issues.
Это называется специфические вопросы.
And, these are the problems that people present with.
И это проблемы, с которыми люди приходят. То есть, когда люди приходят к вам, они говорят, у нас проблемы с финансами, у нас проблемы с воспитанием детей, мы не знаем, как общаться. И Библия говорит обо всем этом.
You know, like the roles in marriage.
Например, роли в браке.
So that's what that word is, roles in marriage.
Роли, вот это слово.
And then, communication.
Затем общение.
Things like,
например,
money.
Такие вещи, как деньги, это значок доллара, значка рубля.
No.
Нет символа же рубля. Есть, да? Какой? А какой? Ну ладно. Ну, есть. Yeah, people say that there is one. I don't know. Я его просто не знаю. Ну вот, допустим, 100 рублей. Ну, кого-то там изображаете. Город какой-нибудь. Итак, деньги, то есть принципы финансов, отношение к финансам, воспитание детей. Это принципы, относящиеся к воспитанию детей. Я очень много душепопекаю именно на эту тему.
Секс
и вопросы сексуальных отношений в браке. Я душепопекаю парой по этим вопросам. Но есть еще конкретные вопросы. Нижнюю ячейку.
In English, I call it the big picture.
На английском я называю это большая картина.
The bigger problem.
То есть более глубокие проблемы. Можно назвать это проблемы сердца. Библия говорит об этом. Поэтому я тоже хочу говорить об этом. То есть не хочу игнорировать конкретные проблемы. Хочу давать какие-то советы по этому поводу. То есть я учу людей о принципах коммуникации, да, о принципах общения. Я говорю, учу их трем принципам общения, и мы изучаем это на основании Библии, и, может быть, мы один принцип за раз проходим, даю им возможность попробовать этот принцип в их общении. Но вот в нижней ячейке есть более глубокие вещи, то, о чем мы уже говорили. Например, цель, мотив сердца, цель того, что они делают и зачем, почему они это делают. Такие вещи, как приоритеты, может быть, доверие Богу. Идолы. То есть, вся вот эта тема идолопоклонства. То есть вот эти реальные такие подлинные вопросы душепопечения. Поэтому я тоже хочу говорить о них. Поэтому, когда кто-то приходит, мое душепопечение начинается вот здесь. То есть мы говорим об этих вопросах. Я говорю, ну расскажите о вашем общении. Как вы думаете, что неправильно с ним? Расскажите, как у вас проходит общение? То есть, может быть, я буду попервой, как бы, именно на этой проблеме фокусировать внимание, давать домашнее задание, связанное с этим, Но в то же самое время я ищу возможности, чтобы углубиться вот в эту нижнюю ячейку и чтобы говорить о цели. Почему необходимо общаться правильно? И когда ты общаешься неправильно, то какова твоя цель? И это также направляет разговор о возможных идолах. То есть, возможно, кто-то создал идол из контроля. То есть, ты пытаешься контролировать, управлять своей женой, общаясь таким образом с ней. И это греховно. И именно здесь должно быть покаяние. Но я не просто остаюсь здесь, говорю об их грехе и о том, что им нужно покаяться. Но я продолжаю давать практическую помощь, оказывать практическую помощь по вот этим конкретным вопросам, о которых мы говорим. Но я всегда возвращаюсь все равно сюда вниз, что ты должен доверять в этом Богу. И когда ты все это упорядочишь в своей жизни, затем я еще какие-то конкретные вещи касаюсь. Поэтому я нахожу, что мое душепопечение следует такому образцу. Как я уже говорил ранее, обычно люди не приходят и не говорят о вот этих вопросах, которые в нижней ячейке. «Пастор, у меня неправильные цели». Или «Пастор, я борюсь с идолопоклонством». Я никогда не слышал, чтобы человек так говорил. Мне нужно было помочь человеку понять это. Поэтому есть две крайности. А если я остаюсь только вот здесь, в верхней ячейке, и постоянно говорю только о практических вопросах, даже пользуясь Библией, все равно это может быть лишь изменением поведения человека. То есть я христианизирую поведение человека. Но если я говорю только об этом, то, что в нижней ячейке, и не говорю ни о каких практических наставлениях, то тогда это также на человека оказывает неправильное впечатление. То есть это дает впечатление, что у Бога нету никакого мнения насчет этих практических вещей. Я не хочу, чтобы люди так думали. А что говорит Псалом? 118-й Псалом, «А слово Твое – светильник ноге моей», то есть это свет на пути моем. Поскольку слово дает мне конкретное направление, конкретное руководство к этим сферам моей жизни. Поэтому я хочу, чтобы люди это увидели. Однако, в то же самое время, я знаю, что люди должны поменяться на этом глубоком уровне, на уровне намерений сердечных и на уровне идолов, которые есть в их сердце. Поэтому нужно об этом помнить. Вам нужно убедиться, что вы обращаете внимание и на верхнюю, и на нижнюю ячейку. Хорошо, сделаем перерыв.